после огромного перерыва, наверное, лет 6-7 точно, «Радио рабочих», такая была передача с Игорем Кузнецовым, кстати, преснопамятным, о том, что жива ли левая идея, в каких формах в разных странах она все-таки еще как-то модифицируется, изменяется, превращается в какие-то полезные или, может быть, даже вредные дела. Вот обо всем этом левом движении мы сегодня поговорим с Вадимом Тюменцевым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поводом для этого стала публикация, так скажем, в интернете материалов обсуждения в Академгородке левых идей вообще. Вот они есть, левые идеи, это неважно, они там шведские, они там китайские, еще, может быть, какие-то там северокорейские. На самом деле, левая идея, она в Европе точно известна, особенно во Франции. Ну, а что касается Америки, там она, конечно, в очень обрезанном виде, хотя левое движение существует, например, даже левое крыло Сандерс в Демократической партии Соединенных Штатов, как ни странно. Поэтому Демпартия всегда была маленькая, розоватая, а теперь с Сандерсом она стала вообще почти кровавой. Ну, итак, левая идея. Вот вы, Вадим, послушали, по моему совету, этот старческий консилиум, то есть люди собрались со степенями, что называется, и начали обсуждать. Причем в таких очень умных высказываниях. Для наших радиослушателей обязательно я вставлю в эту программу небольшие, ну, самые яркие такие кусочки. Во-первых, каково ваше впечатление от передачи? Она хоть что-нибудь, как говорится, грела душу?
Ну, конечно, грела, потому что последнее время, ну, не только в радиоэфире, вообще в интернет-повестке, положим, подобные темы не пользуются популярностью.
Да.
Даже, может быть, они и пользовались бы популярностью, но их просто нет. И вот как-то мы ушли от попыток понять, что у нас происходит в терминах, вот, я не знаю, как это сказать.
Марксизма.
Ну, может быть, марксизма, может быть, и не марксизма. Дело в том, что вот я слушал, и у меня возникли свои мысли. Вот насчет мертвых хватают живых.
Да.
Это же все можно математически изобразить.
Угу.
Когда мы говорим о капитализме или коммунизме, или социализме, мы все время какое-то качественное понятие свое имеем в виду, а другой человек может быть нечто иное.
Ну,
один,
да,
свои воспоминания.
Это же вся метафора, да.
Да, один свои воспоминания о Советском Союзе, другой свои воспоминания, а другой какой-нибудь социалистический кубе, условно говоря.
Да.
И они друг друга не поймут. А третий строит свой социализм где бы то ни было и говорят только бы не то, что в Советском Союзе было. И вот мы отталкиваемся от того, что есть, отталкиваемся от противного.
Между прочим, Вадим, я бы чуть-чуть поспорил с нашими радиослушателями в этом плане. Вот они говорят, только бы не то, что в Советском Союзе. Я далеко не поклонник Советского Союза, потому что меня в свое время КГБ преследовало, там еще были неприятности у меня, так сказать, связаны с советской властью из-за моей, так сказать, веры. Но при всем этом, почему я, который, казалось бы, потерпел КГБ в советские годы, там были избиения, запугивания, клевета, все равно остался за левых. И даже за левых в варианте СССР. Потому что они, давали бесплатно миллионы квартир обычным работягам. Где это в мире есть? Этого нет ни Швеции, этого нет Китая. Вот все говорят, левые – это Китай и Швеция. Где там? Этого нету просто. А в СССР это было. Была бесплатная медицина, и очень вполне приличная, как сейчас на Кубе до сих пор бесплатная и очень приличная. Значит, не было такой дикой коррупции. Конечно, была коррупция, ну, в виде там специальных распределений, там квартиры давали, конечно, внукам всевозможных перестарей. Но сколько было их теперь старей-то? Вот раз-два я обчелся, это не тысячные масштабы. Вот, не было такого воровства. Бытовое воровство было. Ну, такое глупое было, конечно, больше тащили, как говорится, кто что мог. Некоторые даже чушь всякую, всякие трибуны. Но в общем, такого вот, такой коррупции, такого расслоения, самое главное, такого расслоения не было. Даже американцы говорят, что они просто поражены расслоением не у себя в Америке, а именно в постсоветской России, в Российской Федерации. Расслоение просто, ну, просто чудовищное. Если там оно возникло столетиями, накопление, так сказать, шло, то здесь оно возникло буквально за 10, 15, 20 лет. Это, конечно, ничего, как воровством и назвать-то нельзя, и даже Чубайс-то признал. И я считаю, что даже в виде СССР, ну, конечно, позднего, не сталинского, все-таки социализм был вполне приемлем. Если бы был более твердый человек, чем Горбачев, ну, любой более твердый, пускай и сильно пьющий, то, я думаю, СССР бы не развалился. Профукал Николай II, в свое время великую державу, профукал Михаил Сергеевич, Хотя оба были, в принципе, людьми такими, ну, не злодеями, конечно. Были у них тонкости, но не злодеи. А в общем, я скажу, что советская идея, советский проект был, на мой взгляд, при том, что был атеизм, много чего такого мне не нравилось, но интересно, что атеисты в то время, вот по себе погонись, они сумели вырастить миллионы пуритан, людей вполне себе честных, а ныне миллионы верующих почему-то вдруг стали мамонопоклонниками. В общем, конечно, прошлого не вернуть, но вот сами идеи, во-первых, солидарности, эта идея чисто социалистическая, скромного образа жизни, интернационализма. Вот я считаю, что самое главное, что выкинули, так сказать, какие-то вещи плохие, конечно, были в СССР, выкинули интернационализм. После этого и Карабах, и что попало, понеслось, и, в общем, ничего хорошего. Ну и самое главное, поиск социального идеала. Общество – это не чего изволите, это совместный поиск приемлемых каких-то путей развития. Не то, чтобы все решали наверху как сейчас, или, значит, еще как-то, а в виде какого-то консенсуса, обсуждения. Вот, например, простая вещь. Никто сейчас по телевизору или по радио, неважно, не собирается такие вот форумы умных и глупых людей, пускай, как мы с тобой, и... Не говорят, а каким путем нам идти? Ну, ты хоть раз такой видел?
Валдайский форум.
Ну, это, может быть, я чего-то не знаю, но это какое-то такое, знаете, опять-таки, сверху. Это не люди снизу решают.
Нет, не снизу.
Да, вот о чем и речь.
Ну, и при Советском Союзе снизу люди не решали уже.
Ну, даже вот шведский, пускай советский вариант временно исчез, но шведский, китайский, иные формы, кроме, конечно, Северной Кореи, левых идей, работают вполне неплохо. В Китае... Огромная страна, покончили с бедностью. Практически, вот уже они заявили, что бедных людей в Китае не остается. Там была страшная бедность, конечно. Ну, 1,5 миллиарда, понятно. Поэтому вот Россия сейчас накинулась в бездушное потребительство. Мы за 30 лет никак не можем нажраться. Мне кажется, это просто ужасно. Даже в отношении веры скажу. Я думаю, честный человек, вот честный, просто он честный работяга, хотя бы даже и безверный, лучше и ближе Всевышнему, чем священнослужитель или просто прихожанин на дорогой машине, в дорогом доме, которому не слышны слова Христа про «раздай все нищим и иди за мной». Поэтому я считаю, я просто говорю сейчас верующим людям, слушателям, что превозношение даром веры очень глупо. И это просто подарок, просто дар. Ты ничем не лучше того, кому он не подарен. Ну, например, если мой родной брат, честный человек, пускай без веры, он имеет все шансы, что называется, спастись по честности, по страданиям, по добрым делам. Я, когда СССР разваливался, немножко радовался, конечно, чуть-чуть. Я думал, что народ как бы станет немножко лучше. Но этого же не произошло.
Этого не могло произойти. Дело в том, что ваше поколение, вот, это очень интересное поколение, это ребята, которым все было дано.
Кстати, да.
Это, они не воевали.
Да.
Они родились после войны, были самые любимые.
Да.
Значит, рост...
Бэби-бум.
Рост качества жизни в то время начался, причем стремительный. 50-е одно было, восстанавливались. 60-е уже существенно лучше, а 70-е просто процветание.
Да.
Потом квартиры, образование.
Спасибо
квартиры.
Хрущеву.
Нет, ну это все было.
Это
да,
все было.
Даже хрущевки. Это все равно...
Прекрасные квартиры, а чего нет?
Да, потому что мне в позднее, так сказать, даже не в позднее ельцинское, а скорее в среднее путинское время приходилось жить в деревянных домах, и, ну, я имею в виду в одноэтажных таких развалюшках в Томске. И я могу сказать, что все-таки панельная хрущевка – это лучший вариант.
Да, сухой дом.
Вот, где нет клопов.
Да.
Вот, и поколение, которому все было дано, все бездарно потеряло.
И вот... Ничего не оценило.
Не оценил. И сейчас люди, вот которым сейчас, ну, 60 лет, вот так, они говорят, ну, надо больше, больше пенсию, стараются работать где-то, подрабатывать, зарабатывать, еще надо больше, нам мало платят. И ни разу, я, честно говоря, ни разу не слышал, что, а что мы оставим нашим потомкам? Что, таких размышлений не встречается.
Ну, они помогают с ипотекой, я помогаю своим дочерям,
нет.
Помогают.
И своим-то дочерям они, может быть, сейчас не про своих детей идет речь. Речь идет о том, что поколение, которое получило все, в общем-то, спокойно посмотрело на распад Советского Союза, на демонтаж социальных гарантий, потом вот этот оголтелый капитализм. Причем люди, вот эти люди, которые сегодня как бы со своих обывательских позиций судят, значит, что там надо вот так делать, а не так. Собственно, они получили все, но они вот тот мир, в котором мы сейчас живем, этот мир возник в результате ваучеризации, приватизации, всего этого.
Ну да, слома сусева.
И вот это расслоение, о котором вы говорите, оно же математически, оно же тоже может быть проанализировано. То есть, скорее всего, нужно здесь говорить не на языке измов, а на языке цифр, на языке соотношений, и давать капитализму и вообще вот этому состоянию общества, в котором мы находимся сейчас, не столько моральную оценку, сколько именно математическую, физическую, я не знаю, там, вот чтобы объективное что-то было в основе этих суждений.
В общем, все равно, я так слышал, что за 1000 лет России никогда Россия так хорошо не жила, как в эти 2000-е годы. Вот за все 1000 лет после крещения Руси, допустим, взять, вот когда уже была такая государство, такое было, Киевская Русь, никогда Россия так хорошо не жила. То, в общем, все равно прогресс, невзирая даже на слом социализма и там на всякие вещи, благодаря нефти, не нефти, но в общем в России жизнь, да, не как, конечно, может быть, в Америке или Германии, но в общем она стала все лучше и лучше и лучше для тех, кто пашет. Тех, кто, конечно, на печи лежит или водку пьет, похуже. Но при всем этом, признавая, что все-таки даже при либеральных идеях можно жить, у всех, даже у самих Чубайсов, он сам об этом говорил, у них возникает идея, что все это несправедливо. Она вроде ничего жизнь, вроде бы если брать ипотеку так разумно, если так кредиты брать, как-то можно вывернуться, как и везде, в общем-то, если, конечно, здоровье есть. Но даже у людей, которые прекрасной системой пользуются и даже обогащаются, возникает ощущение, что это все несправедливо, все равно нужно искать. Чубайс так сказал, кстати, лет 11 назад, вот так сказал, нужно просто всех интересантов, те, которые выиграли на, так сказать, всей этой приватизации, на них особый налог, так сказать, чтобы вот те, кто проиграл, могли...
Ну, Швецию свою маленькую сделать.
Могли как-то, значит, загасить это острое недовольство. Дело даже не в недовольстве. Человек – это не обезьяна. Его нельзя бананами, извините, успокоить. Все равно в нем, даже если у него самого более-менее все нормально, у него ощущение обмана. Ощущение, что прекрасная система заменена очень сомнительной. Очень сомнительной системой. Системой, при которой, значит, наиболее наглые, вот недавно был такой подполковник Черкалин арестован, ему дали 11, кажется, лет, у него нашли 6 с лишним миллиардов рублей, не считая всего остального. И его посадили там, дали ему какой-то штраф 90 миллионов рублей, но он так и не пояснил, откуда деньги взялись. То есть какие-то банки он крышевал, неважно. Вот. Система-то какая, что в финансовых кругах, там, в кругах сырьевых, там, где просто все лопается от долларов, и одновременно при этом основная масса, не говоря уже, конечно, о людях, которые, ну, деревенские, скажем, там, простые, не попали, так сказать, в более-менее нормальную престижную работу, у них, ну, 20 миллионов, это даже власть признает нищих. Страна, первое место в мире по доходам, она, ну, от нефти и газа, она имеет 20 миллионов нищих совершенно абсолютно людей, которые сводят концы с концами, у которых детей не на что отправить учиться.
Ну, это последовательность определенная. То поколение, о котором я говорю, предало интересы будущего, предало в конечном счете свои глубинные интересы.
Да, кстати, да.
Сейчас наступает период расплаты. Я что хочу сказать? Революции, допустим, почему они происходят? Они происходят во многом по причинам таким практически неизбежным, объективным. То есть, вот одно поколение вот так поступило, а другое поколение уже так поступить не может, как поступило вот предыдущее. Оно вынуждено в сложившихся в новых условиях
искать свой путь.
Революция
всегда совершается в столицах. А Питер и Москва неплохо обеспечены. С чего они будут голодать? Они могут погундеть там за кого-нибудь политического очередного там страдальца. А так-то смысл, что у них хлеба нет, что у них... Они живут очень неплохо. По сравнению с Россией раз в 5 лучше. Все мои друзья уехали либо, значит, на Кубань, либо в Питер, либо в Москву.
Не, я думаю, что все-таки, если по сусекам по Москве поскрести, мы увидим немножко другую картину. И гастарбайтеров там увидим, даже сейчас, которые живут не так хорошо, как другие. И новоиспеченных москвичей из глубинки, которые приехали и снимают угол за сумасшедшие деньги.
Просто. Ну, конечно, да.
Вот, и вы говорите о том, что вот стало лучше, безусловно, стало сытнее,
да.
Но лучше ли? И вот, скажем, то, что сейчас происходит в тюрьмах, в колониях, мы же видим опубличивание данных о пытках, о совершенно чудовищных пытках, которые происходят в России, это тоже лучше разве? А ведь население, скажем, вот мест лишения свободы, это примерно 500 тысяч человек.
Да,
полмиллиона. И учитывая, вот еще как это выразится, ротацию кадров, то есть постоянную смену этого населения, там за 5 лет, примерно за 7 лет, может быть, обновление, то через эту систему ГУЛАГа российского проходит
миллионы
людей. И для них это не лучше. Даже если он был в прошлом предпринимателем, там, владел огромными там, доходами, он вынужден сейчас эти деньги отдавать тем, кто его, ну, как бы сказать, шантажирует там или вымогает у него эти деньги в местах лишения свободы.
Ну, это же есть везде. Тут Россия совершенно исключена из общего потока. То есть, есть везде люди, которые не встроили систему, вынуждены, так сказать, за это дело каким-то образом расплачиваться. В общем, если взять... Вот я еще раз говорю, 20 миллионов нищих людей. И плюс 100 миллионов сверху более-менее сытых людей, то вот здесь и есть, по мнению Чубайса, некий торг. То есть необходимо, чтобы был либо вмененный доход, это левая идея, кстати, как вот в Финляндии пытаются 1100 евро каждому независимо от зарплаты. Либо это еще какие-то формы, то есть все равно левая идея, если не... Не как мечтал, конечно, Андрей Сахаров, чтобы была конвергенция полная. Ну, а конвергенция возможна ли через 150, через 100, конечно. Но пока она, как сказать, существует мощный Китай, вряд ли возможно. Но, тем не менее, каким-то образом учитывать интересы наименее... Вот они просто не попали. Может быть, даже это отчасти их вина, там кто-то из них пьет. Может быть, это они не учились в школе, у них там не могут найти нормальную работу. Но все равно, вот есть 20 миллионов. Мне кажется, вот о них стоит говорить. О людях, которые... Либо это деревенские люди, либо это даже в городах, ну вот, как говорится, безработная часть, ну, у нас небольшая безработица в России, в среднем где-то 5-10 миллионов, но все равно, вот, значит, видимо, это тоже какая-то прослойка. Вам приходилось встречаться, я не знаю, вот, по жизни с такими людьми, которые вот не вписались в систему, что может сделать для них, ну, пускай не капитализм, а вот социальное государство по конституции, но все-таки не дикий капитализм по конституции, социальное.
Ну, в систему и я сам не вписался, надо сказать.
Но ну, вот да, кстати.
Я встречал людей просто в Алтайском крае во время экспедиции, положим, которые получали зарплату 300 рублей в месяц. Ну, для того времени, когда это было, там, 2007 годы, это было, ну, было бы более-менее приемлемо, если бы они получали 300 рублей в день. Более-менее. Для деревни.
Да.
Но 300 рублей в месяц, это...
Как трудности бы, представить, да.
Они выживали за счет того, что работая вот в этой ООО, ну, как бы частный колхоз, или да, как да, это обозвать, да. Значит, они могли воровать что-то. Зерно, запчасти. Но если запчасти, то это хуже, потому что если воруют запчасти, это уже, как сказать, растаскивают последнее. А если воруют зерно, как бы начальство закрывает глаза...
Да, да.
А они за счет этого зерна выращивают свиней, а свиней колят к сентябрю и снаряжают детей в школу, покупают там одежду, ранцы и все остальное.
Да.
Вот, вот так, так устроена жизнь. Вот вы говорите про 20 миллионов. Я вот что
не хот... я, власти. Я думаю, больше.
Я вот что хотел бы сказать. Дело в том, что одно дело, что люди там плохо живут, другое дело, что есть ли у них шанс жить лучше.
Вот, и, я и говорю, и, левая идея – это же за них идея, солидарности.
Левая идея – это еще все-таки развитие идеи, а не просто того, что лучше. Вот сейчас в России люди хотят потреблять и мерятся друг с другом уровнем потребления. Ты получаешь 10 тысяч, а я 20, значит, я лучше. А я вот 50, значит, я лучше, чем ты, который 20, и так далее. Они не говорят, что я там... Вот, было голое поле, а да, я там да, взял да. и сделал какую-то там ферму. А другой говорит, не было голое поле, я взял там, построил маленький там домик, снарядил его там токарным станком, условно говоря,
да,
и произвожу там супергайки какие-то. Но они не этим мерятся, они мерятся уровнем потребления. У меня машина больше, у меня квартира
ну, для
больше.
Для рынка, сам, согласись, безразлично, ты зарабатываешь, делая ток-шоу, или там ты просто блогер, или ты просто какой-нибудь веб-семинар. Для рынка это одинаково. Для рынка важен именно вот кэш, больше ничего.
Для рынка это может быть, но если мы говорим про левую идею, а рынок это все-таки немножко в стороне, скажем
идея,
так, от левой идеи, вот, то мы говорим, должны говорить о развитии. А развитие, ну вот раньше, допустим, коммунисты такие бордовые, КПРФные выходили, и они чего требовали там? Строительство новых заводов, ну так кондовые такие даже.
Да, 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 понятно.
Строительство новых заводов, а сейчас никто, ну те, я так понимаю, уже отошли в мир лучший,
да.
Многие из бабушек и дедушек красной ориентации. Вот. А, к сожалению, сейчас никто не требует развития. И власть сама, вот там, в лице Шойгу пытается там... играться. Вот,
новые города?
Да, новые города в Сибири. Но это некомпетентные игры, конечно, потому что в Сибири прохладно несколько. Если уж где-то строить новые города, то в зоне, так сказать, развития, в поясе развития цивилизации, это средние температуры там от плюс 4 до плюс 16.
Ну да.
Это Дальний Восток. В какой-то степени, может быть, это вот Москва, Питер, вот тот, а больше, ну, еще юг России. Вот три точки, где
ну, там
что-то...
и так тесно. Я думаю, что он-то имел в виду именно Сибирь. Я так слышал, недалеко там от Канска.
Да, хотели. Да, да, я почитал, и опять же, весь акцент на сырье. Мы не будем что-то вот создавать. Ну, ведь переработка, прежде всего, имеется в виду, а не сырьевой сектор. А у них энергетика, мы будем энергетической державой. Ведь скушали. Народонаселение это скушало эту идею, что мы медведевскую, что мы будем энергодержавой. А ведь на самом-то деле развитие страны происходит только в том случае, если энергия воплощается не в какой-то алюминий, который потом продадут,
да, да, да.
Или не утекает по проводам там, в
да,
Китай,
да, 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 да.
А если она в продукцию какую-то, высокотехнологичную.
Высокого предела, да.
Да, и вот тогда это приносит стране сразу многим отраслям прибыль. И аккумулятивный эффект, вот, насколько
да,
я
понятно.
Понимаю,
да,
дается. Вот, а сейчас с кем вообще на эти темы можно разговаривать? То есть обычному человеку, вот я сейчас вот иду с Дзержинского рынка Томска, я так посмотрел, вот там не с кем на эту тему разговаривать. Ну, может быть, кто-то там единичный, там, на тысячу человек.
Ну, в Томске еще остались умные люди, слава богу. Но, тем не менее, я думаю, что то, что вы называете экономикой, это фордистская экономика. Помните, там такое было выражение? То есть, экономика автозаводов и, так сказать, прочих машиностроительных и химических предприятий. Сейчас экономика в основном цифровая. То есть, наибольшие деньги, наибольший кэш дают, значит, это так называемое, ну, не знаю, техника цифр – это всевозможные, значит, соцсети, у них огромные прибыли, просто уникальные. Это всевозможные, значит, там, компьютерные, вот, ну, все, что касается цифры. То есть, сейчас экономика уже на первом месте по доходности, вот, все-таки уже цифровая экономика. На втором месте, конечно, идет машиностроение, на третьем – сырье. Вот в такой именно последовательности.
А я не спорю, просто речь вот о чем. Допустим, я сам грешу научными исследованиями, я четко понимаю, что, скажем, объективный интерес человека, каждого отдельного человека, заключается в том, чтобы он и члены его семьи жили долго, а не только в том, чтобы у него было много денег. И потому, это становится особенно ясно, когда деньги есть, а нет здоровья, и человек идет последние деньги отдает. То есть, видно, это как бы человек признает, да, вот у меня такая потребность есть. И вот эти все вещи, вот, которые связаны с научными исследованиями, их можно отнести к тому, о чем вы говорите, потому что это цифровые вещи.
Да.
Это вещи, отношения чисел.
Угу.
И почему, когда мы говорим о капитализме, коммунизме, я тоже говорю, давайте какие-то все-таки математические соотношения, потому что это совершенно невозможно вот, оперировать этими терминами, потому что каждый человек, вот я вас уверяю, каждый вкладывает что-то свое. Вот Игорь Кузнецов, например, он совершенно другое имеет в виду, чем я. А я бы это постарался, как и в свое время Карл Маркс, сделать все-таки...
Да, он, кстати, был экономистом.
Нужен подход именно вот. Если это теория, она должна, вот, я не знаю, как это правильно выразить, но центровку иметь свою. То есть должны какие-то вот принципиальные точки, точки отсчета существовать, вокруг которых все вращается.
В «Капитале», да и потом позже, говорили вот в этой академической беседе, что капитализм рано или поздно умрет. Некоторые миллиардеры в Америке это признают, там Макрон об этом смеялся. Капитализм вот в чистом таком фордистском виде, да, он постепенно, ну, может, последний яркий представитель Илон Маск. Да, у него огромная капитализация, он делает более-менее электромобили, даже космические аппараты, то есть он занимается машиностроением, конечно, безусловно. Но, в общем-то, и машиностроение, и энергетика, хотя они имеют огромные масштабы, они все больше и больше уступают место вот этой новой экономике, цифровой экономике, виртуальной экономике, как ни назови, там вращаются такие триллионы, что просто вот не выскажешь. И причем она не может кончиться, потому что, все-таки, если говорить о сырьевой экономике, она рано или поздно, ну, пускай лет через 100, но она будет... может начинать заканчиваться. У нас, вы знаете, есть такая тонкость, вот в нашей церкви ходит одна женщина с высшим образованием, она тоже программист, и она обсчитывает для Роснефти, других компаний, значит, запасы вот западносибирской нефти. И она говорит, по подсчетам давно уже должно было кончиться. Ну, вот.
Каждый раз находит новое что-то, да?
Нет, она откуда-то подтекает. Условно говоря, это огромная, огромная яма, условно говоря, да, там размером, не знаю, в 300 футбольных полей, и глубину там, не знаю, полкилометра. И они, по идее, должны все уже откачать с этих вот, извините, потоков. Но она, говорит, не кончается. То есть они все время меняют прогноз в лучшую сторону. И снижение нефти не происходит. То есть, как ни странно, я думаю, что те обещания, что ли, через 20 закончится, нет. Я думаю, лет 100 это точно еще.
Ну, даже если это будет 1000 лет, надо что иметь в виду? Вот один едет на джипе с 20 литрами на 100 километров расхода горючего, а другой дышит этим.
Ну да, тут вот экология еще имеет значение.
Не, но имеет значение, что вот в Красноярске вот эти темы экологические поднимались, что там грязное небо, черное небо.
А я жил в Красноярске ужасно, да.
Да, а ведь на самом-то деле власти на что говорят? А вот автомобили, автомобили. Ведь и даже если вот они лукавят, ну половина это все равно этих смертей, а там считается, что в Красноярске умирают вот от выбросов совокупных.
Не только, наверное.
До 2000 человек в год.
Ты признаешь, что до полмиллиона трупов в год это вот проблема с легкими. Связана вот с
то есть, если мы говорим о левой идее, это еще вопрос ценностей.
И да, левая идея очень с экологией связана, согласен.
Это вопрос ценностей. И что тогда интереснее людям?
Ну, для этого есть так называемый цивилизационный переход. То есть, это водородная экономика, о чем сейчас очень сильно пытаются наши работать. И считают, что Россия на первом месте в мире по водородной экономике будет. Ну, надеемся. И второе, это вот Илон Маск и китайские вот электромобили. У меня уже мои родственники купили... Правда, японские электромобили, Nissan дешевенькие, вот у них запас ход 200 километров, ну, по городу где-то с грибами можно съездить. Ну, то есть, постепенно переходят на электропотребление, меньше будет выхлопов. Соответственно, а те ТЭЦ, которые будут за них воровать электричество, на них можно надеть хорошие фильтры и, в общем-то, углеродный след уменьшить. Ну, не сильно, но все-таки, по крайней мере, в центре города не будет такого скопления газов.
Но меня не покидает ощущение, что мы находимся в преддверии Третьей мировой войны. Ну, не обязательно, что вот завтра там или через год, но вот через какое-то...
Ну, гибридные войны точно будут.
Нет, именно вот такой настоящей горячей войны.
И
вот...
Водородные, атомные?
Ну, не обязательно. Почему сразу вот атомные? Я, кстати, вот слышал размышления, ну, назовем так, академических старцев.
Да.
Вот, а они там, ой, Третья мировая... Ну, вот вообще, так, расчёты навскидку, я занимался там по поиску связи.
Правильно ли я вас понял, что вы, в принципе, не против Третьей мировой войны, потому что она, так сказать, кое-что обнулит?
Ну, в общих чертах, да. То есть, я понимаю, что я сам могу не пережить это событие, вот, как бы, но, а дальше-то что, вот, если мы, как бы, говорим, вот мы будем вот так развиваться, и перед Первой мировой войной примерно так же все вот Ремарк пишет, что мы такие, такое замечательное поколение было, такие молодые парни, я его перечитал книги, он просто, ну, заставляет с уважением огромным относиться к немцам того времени и вообще к европейцам в целом, но, тем не менее, может быть, мир за какие-то там, даже если субъективный фактор откинуть, за какие-то там несколько лет мир неописуемо изменился. Просто неописуемо.
Вы знаете, недавно, не очень-то люблю я вот эту пятницу, но тут недавно девочки, давай, показывали одного перца в Пакистане. У него, значит, 3-4 жены. Он работает тоже там не шибко богато, ну, там $1000 получает, правда. И у него от этих 3-4 жен 53 ребенка.
Ну, надо поздравить молодого человека.
Он даже, ну да, ему уже под 40, он даже, значит, не дает им кормить грудью, чтобы она могла снова забеременеть. Представляешь, какой ужас.
А почему?
Ну, если грудью кормит жена, ну, женщина, она не может забеременеть.
Нет, а почему ужас?
Ну, если, допустим, представить себе, что таких перцев будет, ну, хотя бы там с половиной человечества, то, конечно, тут уже поневоле за автомат схватишься, но будет явное переселение, перенаселение явное будет. Во всем мире постепенно рождаемость даже в Китае снижается. Сейчас им разрешили иметь двое, даже трое детей, но они чуть не торопятся, потому что все понимают, что очень дорогое образование, очень дорогие еще какие-то вещи. А вот в южных странах, Индия, Пакистан, там... нищие Бангладеш, там как бы вот, в странах ислама я имею в виду, там страшная рождаемость. Просто, не, они все ухожены, они не голодные, все там это, Но все равно, можете себе представить, они живут в пустыне практически.
Просто городская китайская идея стала сильнее левой идеей. Дело в том, что вообще многие народы, которые вот попадают в вот эту ловушку городскую, когда городского населения становится больше, чем деревенского, сельского,
да.
Но это тоже очень долгий разговор, но тем не менее, у них меняется система ценностей. И она становится более такой
буржуазная,
шкурной,
да,
более буржуазной, совершенно верно. И они...
Не, а что плохого буржуазии? Буржуазия – это было самое религиозное слово, всегда было. А он всегда более-менее так следовал Христу. И он, в общем-то, подлецы везде есть, но она, в общем-то... Я вот критикую левый, когда левый критикует буржуазию, буржуазия переводится «горожане» просто.
Я знаю об этом.
Да. Поэтому что такое плохого буржуазной идеи?
Буржуазная идея, вот плохо то, что она, в принципе, античеловеческая. Хотя, конечно, ее можно было трансформировать, то, что вот новые технологии...
Если говорить, добропорядочный буржуа.
Ну, да. Но это вообще, кстати, по-моему, вообще это очень плохо, и скоро это отживет вообще свой век, на мой взгляд. То есть, вы поймите правильно. Вот когда родилась моя прабабушка, 1901 год, на Земле 1,7, меньше 2 миллиардов человек. Моя мать, точнее, бабушка сначала, в 22-м году родилась. На Земле, еще не было 2 миллиардов. Нет, было 2, но не было 3, вот так. Мать родилась в 52-м, там тоже сколько-то было, там, может быть, 3,5, да. Да, даже меньше 3, потому что 3 было в 60-м году.
Да, да.
И после этого только начался взрывной рост. То есть, я родился 4,5 миллиарда, мне сейчас 40, а сейчас население, считайте, 8 миллиардов. То есть, оно почти удвоилось,
удвоилось. Благодаря таким товарищам в Пакистане.
Не благодаря товарищам в Пакистане, а благодаря товарищам, которые сделали медицину эффективной и доступной. Во многом благодаря, прежде всего, этим товарищам. Потому что товарищи, которые умели размножаться, были всегда. А товарищи, которые умели сохранять жизни, появились только в последнее время.
Я слышал, что аспирин, конечно, сыграл большую роль, и антибиотики.
Ну да, то есть, я думаю, я не договорил. Короче говоря, мир меняется. И вот то, что я расчеты вел, эти расчеты показали, что там Третья мировая война, Четвертая мировая война, они, в принципе, тоже так же последуют.
А ковид и другие пандемии не смогут, так сказать, больных в гору унести? Помните, был такой фильм японский, когда больных в гору таскивали, в пропасть сбрасывали стариков. А пандемия, вот взяли, допустим, в Швецию. Они вообще, я считаю, обнаглели. Они всех стариков спровадили на тот свет практически. У них в Америке, кстати, 90% умирающих – это люди свыше 75 лет. Там умерло очень много.
Почему? Это вообще на самом деле очень болезненная для меня тема. Жестокая. Вот бабушка умерла, да. И вот
ковид умерла?
Нет. Ну и в принципе это вот сейчас говорят, что люди после 65 как бы есть негласное распоряжение, там не сильно-то суетиться на их счет. И вот по отношению врачей, я в принципе могу подтвердить, что такое отношение есть. Ну, я считаю, что оно такое есть. Вот. Но это очень больно. Кто сказал, что жизнь.
Раз вы за Третью мировую, так может быть...
Я не за Третью мировую.
Нет,
он не справится с задачей.
Бездушный левый сегодня в эфире.
Дело в том, что мы не понимаем, как воздействует на самом деле эпидемия, как войны. Известно, что после эпидемии немножко подрастает там революционная активность. После войн развитие технологий. То есть, вообще человек такая, извините, скотина, которая вот ему говоришь, у тебя все хорошо, дружище. Давай сейчас, пока у тебя все хорошо, давай вот сейчас будем что-то делать, развивать. Давай что-то строить, давай созиданием заниматься. А он говорит, а я хочу потреблять больше, и вообще у меня все хорошо, иди нафиг. Как у него становится плохо?
Он говорит,
мне сейчас плохо.
Нет, мои знакомые работают очень много. Очень много.
Причем здесь работают? Работа – это продажа труда. Это совершенно не левая идея. Это абсолютно правая идея. То есть, продажа труда – что в этом левого может быть? Освобождение труда. Первые профсоюзы боролись за освобождение труда. Что они под этим понимали?
Давайте.
Они под этим понимали, что это неотчуждаемый труд будет. Вот о чем ваши академические старцы из академии. Ну, пусть они не обижаются на меня.
Да.
Ну, как-то надо назвать, а по фамилиям я не помню.
Я специально брал их.
Вот, значит, дело в том, что изначально, в начале 20 века, там, в конце 19-го, предполагалось, это скорее, конец 19 века, предполагалось, что освобождение труда, есть такая иллюзия определенная, что вот люди, такие благородные существа, которые могут трудиться во имя идеи, вот, скажем так, это будет здорово, потому что люди тогда будут делать друг другу добро, они не будут продавать свой труд, а мертвый хватает живого. Это же и есть отчужденный труд. Труд, который твой был вчера, тебе за него дали деньги, условно говоря, ты делаешь автоматы, а потом тебе за него заплатили, из этого же автомата в тебя стреляют. Даже если ты делаешь не автоматы, а делаешь что-то другое, этот труд завтра может быть запросто противопоставлен тебе самому. На зоне это выглядит самым вообще буквальным образом. Говорят, идите, делайте, как же внутренняя тюрьма называется? Ну, не, ну пусть даже ПКТ, помещение камерного типа. Или идите, делайте штрафной изолятор, или идите, делайте особый отряд, я забываю, который вот, забыл. Ну ладно, слава богу.
Всякие буры, да.
Да, барак усиленного режима, а он сейчас по-другому называется. Вот, значит, идите, делайте.
Идите, ройте себе могилу.
Во! Идеально. Вот. И они идут, делают, а потом там же сами сидят, и вот эти окна, которые они там заделали, сделали малюсенькие, да, окошечки понятно, зарешоченные, чтобы и туда никак не встанешь, не на что, никакой батареи нет, чтобы удобно встать.
Да.
В это окошечко посмотреть не посмотришь. Свет попадает? Попадает. А зачем вам такие широкие окна? Обойдетесь. И вот люди сами своими руками копают себе могилу. И вот когда вы говорите, что многие работают, а что в этом хорошего? Этот труд, я когда говорю о математической как бы подоплеке вот, капитализма, коммунизма, я как раз это имею в виду. То, что какой объем этого труда, насколько он эффективен, в каком направлении.
Ведь труд и есть творческий, обязательно. Но я понимаю, что есть труд не творческий. Например, мой друг, он отделывает квартиры, значит, таким же работягам. Вот. Он говорит, я даже рекламу даю, потому что всем нравится, все друг друга рекламируют. Меня это все время. Да, говорит, я работаю 4-5 дней в неделю, я прихожу в 10, ухожу в 5-6 обычно, говорит, в принципе, получая там свои 40-50 тысяч, он очень доволен, и хотя это физический труд, и может быть грязный. Что плохого в нем?
Вот
он же делает людям на радость.
Я этим трудом сам занимаюсь
так,
для себя.
Да.
И, ну, определенная радость в чем? Что,
после тебя чисто, приятно, почему нет?
Ну, после меня не очень чисто.
Ну, может быть, вы так делаете, он делает хорошо.
Вот, нет, я имею в виду, что ремонт – это дело затяжное, во-первых,
да,
надо
да,
понимать.
Да.
И, во-вторых, надо то, что понимать, ну, человеку почему может быть хорошо? Он вот дома там ему там жена мозги полощет, а тут он пришел в свою, значит, келью там и что-то делает, музыку включил, он сам себе предоставлен, и это как раз и есть неотчуждаемый труд в некотором смысле. Но с другой стороны...
Вот он сам предприниматель, да, получается. Сам себя обслуживает.
Штукатурка, которая вот эта, с которой постоянно приходится работать, это снимать старую штукатурку, накидывать новую,
грязная
маяки
работа,
ставить.
Да.
Эти маяки неправильно поставил, снять, убрать, где-то с проводкой поработать. Ну, одно дело с проводкой, а другое дело пыль. Это работа пыльная. И она очень плохо на легкие воздействует. Поэтому, вот, допустим, я работаю, честно скажу, 2-3 часа в день, не больше. Потому что даже...
Есть защита какая-то, орган дыхания?
Это защита неэффективна.
Угу.
Почему? Ну, это как бы отдельный вопрос. Ну, просто, чтобы вы понимали, что вот, это люди работают и работают. На самом деле, это сам себе могилу роешь. То есть, это можно разово сделать, себе квартиру сделать. Но работать на постоянке, это обязательно будет что-то с гортанью.
Не рекомендуешь, да?
Да нет, конечно. С гортанью будет. Это однозначно. Вот это
а вот так, как я делал, видишь, как я сделал? Некой тебе пыли. Да обил тканью,
и
все.
Я к чему и говорю, что нужно жить проще. У нас очень завышенные потребности. И один мой знакомый говорит, да когда вы все эти ремонты это закончите делать? Вы все делаете и делаете. Вы что, вечно жить собрались?
Ну, ремонт можно только прекратить. То есть, завершить его невозможно. Его можно только прекратить.
Вот я сделал, в принципе, мать осталась довольна, как комнату сделал. Я говорю, а вот здесь она. Так это, ты привыкнешь, это не надо.
Знаете, вот ничем не нравится, чем мне нравится Беларусь, при всем том, что лошадка маленькая ведет себя неправильно, там принцип опрятной бедности. Я вспоминаю Кузбасс, где я жил, и Томск в свое время. Это принцип приятной бедности. Мы не голодали. Ну, у нас не было такого шикарного ремонта. Ну, и вот мне он до сих пор как бы даром не надо, нет?
Нет, Беларусь это я понимаю. Я видел дороги Беларуси. А какая приятная бедность в Кузбассе? Напомните мне. Что-то не помню там опрятных дорог.
Да, ну, кстати, дороги в Кузбассе всегда были лучше, чем в Кузбассе. Всегда.
Ну, Мариинская трасса, она, может быть, сейчас...
Ну, Мариинская, не знаю.
Сейчас, может быть, и что-то, а тогда
а
это
вот,
была...
Кемерово-Новокузнецк, я в 70-е ездил, она была очень такая... В самом городе была плохая дорога почему-то, а между городами была более-менее почему-то.
И вообще от Кузбасса, извините, вот когда я там был, из Томской области приезжал, из Северской,
ага,
из Томска, такой безнадёгой разило.
Ну да, шатёж города, они пыльные, да, согласен.
Да нет, я даже пыли не видел, я просто говорю, вот заезжал, вот что я там, ну Мариинск.
Ну да, Терриконы эти,
там?
Да.
Да, пирамиды.
Да, 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 телеконы.
Значит, ну, даже внутри, господи, как же, Анжеро Судженск. Заходишь, и вот это...
Тоска немножко есть, да.
Такая тоска, правда, хочется прямо запить хочется. И про левую идею как-то все мысли сразу проходят.
Ну, я так понимаю, левую идею в чем? Чтобы меня не возмущала несправедливость. Может быть, я слишком так религиозно говорю, но мое чувство справедливости, его ведь ничем не истопчешь, оно есть. И у каждого так же. Кто-то водкой истопчет, кто-то там сам кидается в несправедливость. Но оно же есть, и у русского, и у еврея, у кого угодно оно есть. Куда деваться? И неправильно я говорю? Левая идея – это чтобы минимизировать вот эти вот...
Понимаете, левая идея, она в последнее время превратилась в разговоры в пользу бедных.
В клуб по интересам, да?
Нет, в разговоры в пользу бедных. Но... Я знаю просто очень много людей, которые вот как бы они чего не хотели, они все равно бедными останутся. Потому что они изначально настроены, у него есть, у меня нет. Почему это у него есть, а у меня нет? Это какая-то зависть, что ли, или еще что-то. Вот. Меня, допустим, гложет, дурак на машине едет, эта машина миллион стоит, я бы за миллион нанял вот программиста и сделал вот это, вот это, вот это. А это позволило бы, в свою очередь, сделать ряд открытий и эти открытия трансформировать.
Миллион там можно взять в кредит, почему?
Нет, миллион можно взять в кредит, да. Когда ты абсолютно уверен в успехе операции, когда такая возможность есть. У меня такой стопроцентной уверенности нет. Но я просто понимаю, куда ресурсы человечества идут. Они идут на показуху, а не на то, чтобы развитие
детство.
Было.
Нет, но вы же мальчишка, вы понимаете, это же детство. Человек всю жизнь мечтал ездить на машине, всю жизнь мечтал, ну просто порулить. И вот он дорвался.
Я думаю, что всю жизнь он о чем-то другом мечтал, а когда с другим не повезло, он дорвался до машины. Я так думаю. Потому что это какая-то компенсаторная вещь. Потому что, ну, я считаю, что нормальным людям такое количество автотранспорта не нужно. И вот насколько левая идея с этим вообще сопоставима? Она же вроде как бы за, чтобы людям хорошо жить.
Ну, это позже Брежнев, да, что все лучше и лучше.
Ну, я вот смотрю на эту ситуацию, опять же, вот если мы говорим о левых идеях. Вот я работал дворником, и у меня задание было такое, что двор надо почистить, у подъездов сначала почистить, а потом вот, значит, тротуары, и потом дороги, и около машин, которые стоят на вот этих проездах дворовых. Значит, и я после дорожек для пешеходов очень уставший был, а мне еще надо вот эти машины, да, и они там все время, машины стоят. А я так считаю, подожди, дружище, эта машина твоя, да, личная, да, а пространство общественное. Я как бы в интересах общества работаю. Тогда либо ты мне платишь за то, что я там у тебя убираю, они-то как считают, что ты в ЖЭКе работаешь, ты и должен.
А, значит, деньги-то с них собираются. ЖЭК собирает с них деньги.
С них надо немножко...
Сам-то он не печатает?
Нет, с них надо немножко, ну, чуть-чуть адекватно здесь надо включать, потому что дворник не может такую огромную территорию. А чтобы зарабатывать 15 тысяч, надо реально огромную территорию.
Да, два участка, не меньше.
Да, два участка, совершенно верно. Вот, значит, ребята, вы тогда машины там с какого-то времени по какое-то убираете, ну, положим, чтобы там с 7 до 12 вашего духа здесь не было. Вот, приезжает трактор и все убирает.
Ну, в Кузбассе так и делают. Вешать объявление, завтра будет трактор.
Нет, это завтра будет трактор, а это должно на каждодневной основе делаться. То есть,
нет, ну каждый день трактор нанимать дорого.
В ЖЭКе есть трактор, который может постоять...
Ну, он один на 10 дворов обычно.
Ну, вот он проезжает по дорожке, я просто к чему говорю, по дороге проезжает, и делает бортик около машин, которые стоят, вот, допустим, справа от него. И вот дворник должен вот эти, я не знаю, центнеры, снега центнеры перекидывать куда-то. В чем левая идея? Вот это количество транспорта допустимо ли? Я думаю, что нормальная левая идея предполагает еще и разумное использование имеющихся ресурсов.
Если... Ну да, там был упор на развитие общественного транспорта.
Безусловно. И вот этот частный транспорт, может быть, он более удобный и так далее. Нужно думать о том, как вынести его за пределы городов или хотя бы в городах за пределы дворов, жилых зон. Потому что здесь играют дети, вот она площадка, вот она машины. С машины постоянно какой-то тосол или еще что-то течет. И это все находится, так сказать, вот здесь, прямо рядом и с детьми, и с даже пенсионерами, и с прочими. Все дышат этим тосолом, когда вот пыль. Это же все выхлопы, свинец, это все потом с пылью разносится. То есть мы должны понять, что для нас центр.
Ну, если это центр опять-таки человек... экологический упор, и здесь беспредельная работа. Но я знаю, что левые с экологами очень даже спелись. Левые удивительно спивается и с ЛГБ всякими там, и всякими... Вы знаете, в заключение программы нашей поговорим о нашем авторе Игоре Кузнецове. Где он сейчас? Как вы считаете, за что он? Справедливо ли он репрессирован?
Ну, если вы же сами говорите слово «репрессирован», значит, сразу понятно, что несправедливо.
Почему?
Ну, потому что репрессия – это по умолчанию уже что-то несправедливое. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле я не вникал в суть его обвинения, потому что, чтобы понять, виновен или нет, а его обвиняют...
Он большой был любитель Фейсбука. Сейчас он перешел на телеграм-канал какой-то, да?
Да, для Фейсбука. Фейсбука.
Да.
Вот, значит, получилось так, что его обвинили в, по сути, в склонении, ну, там, подстрекательство, назовем это так, к массовым беспорядкам. А он, как журналист, собирал какую-то информацию, связанную вот с, там, после выборов, что будет. То есть, как люди собираются на эти псевдовыборы там реагировать.
Угу.
Собственно, его функцией был сбор информации.
Ну, кто-то ему платил за это?
Ну, он... У нас, как сказать, есть такой специальный канал, который освещает протестные мероприятия, не обязательно протестные, а вообще какие-то общественные акции. Это Русньюз. Он журналистом от Русньюз освещал митинги Навального в Томске. Там у него были огромные какие-то просмотры, суммарно 1600 по Ютубу. Это огромный результат для Томска. И вот Игорь... казалось, что вот...
Он подхватил вашу, так сказать, деятельность. Вы были лучшим блогером, теперь он, да, стал? Ну, и так же и кончил. Вы знаете, в Томске... Томск удивительно демократический город.
Да, демократический.
Стоит немножко поиметь просмотров.
Совершенно верно. Стоит немножко открыть рот, пока у тебя мало просмотров.
Да, ты никому не нужен.
Ну, я не знаю, может быть, там какие-то еще звезды сошлись. Во-первых, он много пикетов проводил по совершенно разной тематике, от Украины и крымских татар до, там, я не знаю... Бог его знает, отдельно Дарья Полюдова, еще что-то.
Угу.
Значит, и вот в конце концов...
Ему светит пятерка, да?
От 5 до 10 лет лишения свободы. Это статья...
Ну, с его характером трудно будет. Он такой человек...
Вот с его характером как раз, может быть, непонятно, трудно там или нет. Дело в том, что...
Он мягкий вот человек. Хотя психованный, да.
Он со Средней Азии, а там среднеазиаты, они все-таки как-то стараются держаться вместе. И вот в этом смысле ему повезло. Я думаю, что если он найдет с ними общий язык, скорее всего, то более-менее...
Я думаю, что Русньюз – это какой-то иноагент, я так думаю.
Нет.
Потому что я слышал, что они были одно время... Ну, неважно, ладно, сейчас не для эфира поговорить. Хорошо. Конечно, жалко, что человек, как это сказать, вынужден будет провести часть жизни, а у него уже подполтинник...
Да нет, больше 57.
Вот почти моего борозда уже. И вместо пенсии вот он будет очень жалко.
А почему будет? Вот он говорит, пишет в письме, что рассчитывает к весне вернуться, по крайней мере, рассматривает такую возможность. Говорит, будущее не предопределено.
Что, он будет каяться или что?
Нет, не будет каяться. Я не знаю, будет он там каяться, нет.
Но если не покаяться, его не выпустят.
Дело в том, что дело может развалиться. А отпускают не тогда, когда люди каются. Когда каются, как раз их садят. А отпускают тогда, когда есть поддержка в обществе и, ну, как бы есть определенные ресурсы для того, чтобы развалить дело.
Вы считаете, что в России есть общество какое-то, хотя бы гражданское? Или его нету? Вот у меня такое ощущение, я уже в СМИ работал, извините, лет 20, такое ощущение, что всем барабир. Вот всем абсолютно причем.
Вот, ну, да, есть такое. Ну, опять же... Можно сделать вид, что я так не считаю. То есть, в принципе, ну, так оно так, да. Ну, а если есть какой-то массовик-затейник, который начинает движ...
Ну, вот Навальный был массовик-затейник. Вот то же самое, что и вы, что и Кузнецов. Вся та же самая песня. Ничего нового.
Ну, меня и Кузнецова, по крайней мере, так явно не травили ядами. Вот. А что касается Навального... Ну, видите, он тоже поддерживал... Короче говоря, он никого не поддерживал, кроме самого себя, по ходу дела. Можно так сказать.
Это человек, я вот разговаривал с Явлинским, с другими, это человек, которого выгнали из Яблока за национализм.
Кого? Навального?
Да.
Ну, а Явлинский кто? Вот вообще так про него говорят.
Не, я за Явлинского ничего не говорю. Ну? Ни хорошего, ни плохого. Я говорю, что Навальный был выгнан из Яблока именно за национализм. Что он поддерживал все эти вот...
Да Навальный святой по сравнению с Явлинским. Явлинский вообще может просто молчать. А дело, что касается вот... того расследования, которое Навальный провел в отношении собственных отравителей, оно просто станет образцом. Я не знаю, будут ли учебники у журналистов, как проводить журналистские расследования.
Не, ну то, что у него мощная команда и мощное финансирование, это несомненно. То есть, но кончается все, вы понимаете?
А это еще не конец.
Почему?
Ну, потому что будут перемены, и как это все повернется дальше, это еще...
Так вот, справа или влево перемены будут.
Это трудно.
Сейчас более-менее силу имеет, ну, причем маленькую очень, КПРФ, ну, и плюс новые левые. Все остальное сейчас ближется к нулю, не правда ли?
Какие новые левые? Просто
я хочу... Платошкин Корпорейшн.
Да я не могу сказать, что они какую-то силу имеют. Мне кажется, там какие-то подставные люди от Кремля, я так понимаю, нет? Я неправильно понимаю?
Ну, они приходили ко мне в эфир, почему? Вполне себе это мечи. Так сказать, в Кремле ни разу не были. Довольно бедные, кстати.
Просто в свое время на раскол КПРФ...
Один из депутатов Гордумы был.
Областной, думаю.
Или областной, да.
Угу. Вот. Ну, я считаю, что это как бы не очень серьезная публика. Вообще, серьезность начинается с того, когда интересы человека задеты, он понимает, что его интересы задеты, не чьи-то там кого-то, дядя Васей.
А можно сказать так, что почему люди никуда не ходят? Потому что левая идея все-таки. Потому что во главе страны стоят бывшие коммунисты, как ни говори, левая идея работает. Да, она работает подспудно, да, Сталин критикует, но вообще в голове, в подсознании у наших властей левая идея работает. И в этом смысле она шефствует, невзирая на то, что вроде все-таки либералы, по словам, но все равно где-то пенсионерам подкинут, где-то детям подкинут. Нет?
Это не
же показал, что
да нет,
подкидывают.
Это не левая идея. Это,
а что это?
Ну, это вот...
Собес?
Да нет, ну это рабство. То есть, вот это вся, как бы сказать...
Нет, ну, за каждого ребенка даешь 600 тысяч. Какое это рабство? Это реальная поддержка детей?
Да нет.
День рождения?
Нет. Уж чего-чего, а к демографической ситуации это отношение никакого не имеет.
Нет, я вам скажу, что когда начали вводить сначала за второго ребенка, сейчас уже за третьего и первого ввели, рождаемость резко увеличилась. Да, ковид немножко стер это дело, люди боятся.
Дело в том, что это распространенное заблуждение. Значит, если говорить о демографии, вообще, когда мы начали говорить про левую идею, начинать надо всегда с демографии. Когда много людей... молодежи, когда доля молодежи высока в обществе, тогда и возникает спрос на левую идею. Сейчас спроса нет, потому что нет молодежи, то есть доля молодежи низка. Она там составляет, может быть, процентов 25, и все. А раньше была 50.
Ну да, наиболее справедливо, если в детстве воспринято, конечно.
Да. Дальше, если мы говорим, вот я потерял мысль.
Я говорил о том, что левая идея живет в мозгах наших властей. Потому что они все были коммунистами.
Нет,
вы все читали Маркса.
Да, вы говорили про то, что, значит, деньги на детей. Так вот, значит, если мы говорим, что демография первична, а она первична, она определяет содержание политики, а никак не наоборот. Так вот, что было? Был рост рождаемости. Было достигнуто определенное дно к 99-му году.
Да, да.
После этого начался план. Это не связано с тем, что там перестановка между Путиным и Ельциным произошла. Совершенно не связано. Этот процесс, вот он...
Третья волна войны.
Ну, это считается так, это тоже заблуждение, но там есть определенная цикличность. Природа этой цикличности неизвестна. Скорее всего, какой-то физический агент. Что это за цикличность, мы пока не знаем. Так вот, она имеет... пульсирующий цикл. Что значит пульсирующий? Постоянно сокращающийся. То есть все чаще и чаще. И амплитуда снижается, она становится все меньше и меньше. То есть с каждой новой волной рождается на максимуме меньше народу, и расстояние от максимума одной волны до максимума другой волны меньше. Если говорить вот, на языке фактов,
да.
А не на языке вот, обобщений каких-то. Так вот, эта рождаемость росла с 99-го года, и в какой-то момент решили выплачивать материнский капитал, если вы о нем говорите. И все.
Но это же левая идея, помогать людям, чтобы больше рожали.
Да
было
не...
больше молодых.
Да нет, еще раз. Рожать они от этого больше не станут. Помогать можно, но рожать больше не станут. Это не связанные вещи, о которых вы говорите. То есть, если сейчас материнский капитал перестанут платить, вы что думаете, что-то изменится в плане... Вот она идет кривая, я на 30 лет вперед могу сказать, что будет. И они это прекрасно понимают.
Давайте возьмем 85-й год. Горбачев запретил водку. Я помню, там были дикие страдания. Но вы знаете, рождаемость за годы, когда вот 3 года, кажется, не продавали водку в нормальном варианте, рождаемость выросла на 7 миллионов. То есть, за 3 года. Это же реально дети родились.
Не совсем так. В 83-м году был максимум рождаемости, если мы говорим про РСФСР. И в 87-м. Ну, в Советском Союзе, я так понимаю, примерно так же было. То есть, 83-й и 87-й. 85-й – это как бы мини-провал между двумя Как бы там двойной максимум был, чтобы понимали четко. То есть низшая точка была 1968, а, значит, средняя арифметическая точка максимум 1985, и новая низшая точка 1999. И вот между 1968 и 1999 двойной максимум 1983 и 1987. И тогда на уровне 2,5 миллионов было население. А, соответственно, минимумы 68-го, ой, сколько же там было? Ну, короче говоря, там перепад составляет примерно 1,2 миллиона. 1,2. То есть, больше миллиона перепад составляет между минимумом.
Ну, то есть, сработала же вот эта идея временного трезвого закона? Сработала. Рождаемость увеличилась, пускай немного, но увеличилась. Это же реальные люди. Тут не вопрос, сколько миллионов, мы сейчас не занимаемся.
Нет, я говорю про то, что Горбачев вообще к власти пришел в 85-м году, а эти изменения произошли в 83-м и 87-м. Так что является причиной, а что следствием?
Ну, может быть, да. Хорошо. К сожалению, время совсем даже жалко немножко вышло за левая идея. Имеет нереволюционный вариант? Вы все время, я вижу, настаиваете на революции там в разных вариантах.
Левая идея имеет революционный или нереволюционный вариант в зависимости от того, как вообще реагируют люди. А так как у нас нет теории вообще, которая предсказывает, вообще, которая адекватно предсказывает развитие социума.
Вы видите конвергенцию теории? Сахарова, что рано или поздно коммунизм и капитализм срастутся в некий такой, пускай китайский вариант, пускай там.
Понимаете, вот это все слова. Я бы с математикой лучше как-то, мне попроще. Так вот, я первый отвечал и потерял опять мысль.
Но нету идеи. Вы сказали, что нет идеи.
А, нет, вы спросили, без революции левые могут?
Да.
Так вот, проблема-то в чем? Проблема в том, что левые-то могут без революции, но люди в силу каких-то своих причин склонны заниматься вот капустой. Вот, ну, какими-то бытовыми вещами, и вот в этих бытовых вещах теряется смысл существования вообще человека и человечества. Не говоря там про нацию, там, не говоря про народ, там, теряется смысл вот в этом всем. И чтобы изменить этот ход событий, видимо, то есть это природа, это как бы естественно, такой естественный процесс, и происходят вот какие-то такие резкие перемены. Ну, хорошо, а может человек родиться на свет без стресса рождения? И может ли он умереть, покинуть этот мир без стресса смерти?
Да.
То есть, вот это примерно вопрос из этой же оперы. То есть, я считаю, что нет, потому что если бы люди были другими, в принципе, были другими, может быть, на другой планете, я там не знаю, что, но тогда да, возможно, но учитывая, вот, что весь земной опыт, как это все развивалось постепенно, мы видим, что люди всегда ситуацию заводят в тупик, а когда она заходит в тупик, из тупика ее может вывести только какое-то сильное потрясение. В принципе, сейчас есть все ресурсы, допустим, вот взять нынешнюю, правителей, да, значит, нынешних царей и вельмож, они, конечно, безусловно, обладают тем ресурсом финансовым, этими триллионами долларов за нефть, на протяжении, десятками даже триллионов, за это огромное время, пока там 20 лет цены на нефть были высокими, или около того, около 20 лет, ну, 15 точно. И за это время они, что они сделали? Они построили города, суперпорты, весь Китай, посмотреть, север, юг, запад, восток, значит, получается. Восток Китая усыпан городами с миллионными населениями, а то есть десятками миллионов. А за счет чего города развиваются? За счет того, что там порты есть. Это самый быстрый морской способ сообщения.
Самый дешевый,
да. Самый дешевый, массовый. Это перевозка грузов. Там заводы стоят, все. И это развитие экономики происходит. А у нас что сделано за это время? Построена только одна дорога, которая связывает запад страны и восток. Ну, вот был там почитой разрыв пару тысяч километров. Значит, и все. Этот разрыв заполнили. Потом, ну, что мы будем делать? А давайте мы будем Москву перестраивать. Ну, как это называется? Ревакцинация?
Реновация.
Не выговоришь уже. Вот, значит, они стали вместо хрущевок строить какие-то новые дома. Это напоминает вот этот анекдот.
Но они застраивают ЗИЛ и прочие заводы.
Напоминает анекдот вот про поезд, когда вот едут советские лидеры, и каждый из советских лидеров, когда поезд останавливается, предлагает свой вариант, значит, что нужно сделать. Ну, Ленин там предлагал выйти из поезда, срубить деревья, которые там вдоль линии, и на дрова, и, значит, ехать дальше. Там Сталин, по-моему, предлагал рельсы, шпалы, которые за поездом остались, их разбирать и в поезд. А Хрущев там или Брежнев предлагали уже в свою очередь, а давайте мы будем вагон просто расталкивать и думать, что мы едем, раскачивать. Да. Ну, то есть, вот реакция у каждого правителя... Вот...
Но, тем не менее, все-таки я не думаю, что СССР плохо был развит. Да, он был грязноват, да, у него были какие-то минусы, но в социальном плане, я думаю, что СССР, ну, он даже Америку обогнал в социальном плане. Мы сейчас не говорим за экономику.
Я понял, я же не, за, я не возражаю.
За отношение к людям. То есть, у нас даже не было бомжей.
Ну, давайте так.
Бомжей не было, были мечи, правда.
По идее, по самой идее человечности, чтобы мы про Россию...
Может, СССР был хороший.
Мы любим ругать самих себя, очень любим. Ну, мне приходилось много путешествовать автостопом. Я хотел бы вот закончить на хорошей ноте, что люди помогают России, в Сибири особенно. Вот я с этим сталкивался. Да, у нас... И это можно понять только тогда, когда есть чем сравнить. С Крымом, допустим, сравнить можно. Там как-то нехотя, с прищуром, хотят с тебя денег получить. Ну, вот такое отношение было в свое время там к россиянам. Может быть, сейчас что-то поменялось. В Сибири как-то вот так. На Дальнем Востоке, там на свой, значит, лад. На Урале как-то с прохладцей, ну, тоже по-своему человечность присутствует. Я не знаю, как там в европейской России, но просто вот я говорю, что у нас человеченка-то есть. А вот в Америке, если человек там, ну, в общем-то, там человеку волк.
Не буду осуждать.
Нет, а я не говорю осуждать, как с оружием там. Все. И я просто говорю, а сможем, вот я смогу там жить или нет? Я просто часто очень говорил, что вот здесь плохо.
Я вам скину про одного канадца русского, как он ругает Канаду ужасно. Хорошо, послушайте. Давайте так, он прожил в Канаде 20 лет, и просто очень интересно послушать будет. Мы продолжим радиорабочих, ну, может быть, не каждую неделю, как вы сможете. Почему? Потому что разговор этот очень-очень-очень длинный. Разговор на эту тему портит нервную систему, и он очень длинный. Мы благодарим, я благодарю Вадима за его откровенность. И надеемся на ваши вопросы по телефончику 8-952-174-53-78 из дорадио.ру. Там есть чатик. Спасибо огромное, Вадим. До свидания.
Спасибо, Владимир. До свидания, радиослушатели.